Кажется, смешной разговор. Прямота и логичность доказательств младшего политрука Иванюты были неотразимы и на какое-то время даже развеселили всех, кто присутствовал при сём разговоре. А Фёдор Ксенофонтович неожиданно для себя почувствовал облегчение. Его перестала донимать совесть за тот случай, когда он, оставив наблюдательный пункт, повёл танки в атаку. Ведь действительно на войне существует своя логика, каждая ситуация диктует свои особые требования, и еще не нашлось мудреца, который бы все поступки человека в бою разложил по полочкам, точно определив степень их полезности. Никто ничего не знает. Такой обтекаемой формулой закончил Федор Ксенофонтович поединок с самим собой и начал отдавать распоряжение о задымлении местности и выходе частей к переправам. Воспользовавшись шоковым состоянием немецкого командования, которое просчиталось в своих надеждах на внезапный танковый таран, группа генерала Чумакова быстро откатывалась на восток, концентрируя силы для удара по вражеским войскам, замкнувших в ее тылу линию фронта. В конце дня недалеко от совершавшего марш штаба сел на лесную поляну маленький двухкрылый самолет, исполосованный зеленой краской разных оттенков. Летчик вручил генералу Чумакову записку от начальника штаба армии. В ней указывалось: «Генерал Ташутин ранен. Командующий фронтом приказал вам принять армию. Посылаю за вами самолет». Фёдор Ксенофонтович раздумывал недолго и ни с кем не советовался. Написал ответ, что просит разрешить ему вступить в командование армией только после вывода своих частей из окружения, и приказал посадить в самолет тяжело раненого красноармейца. Когда самолет улетел, полковой комиссар Жилов обиженно спросил у генерала: «Фёдор Ксенофонтович, зачем прилетал самолет? Что у вас за секреты от меня?» «Никаких секретов», — Чумаков рассказал полковому комиссару все как есть. Жилов помрачнел. «С приказами командующего фронтом не шутят». «А кто собирается шутить? Приказ будет выполнен». Фёдор Ксенофонтович оглянулся на лес, где отдыхали командиры и политработники. «Как твой Иванюта сказал? Появились немецкие танки, а младший политрук спешит в тыл?» В его словах великая правда, она касается и генералов. История уже не раз видела и запечатлевала в своей памяти, как алчные завоеватели, пытаясь скорее проникнуть к сердцу России, Москве, избирали одни и те же дороги, пролегшие севернее Полесья через Минск, Смоленск, Вязьму. И гитлеровский генеральный штаб, разрабатывая захватнический план Барбаросса, оказался верным этой исторической традиции. Уже в первых числах июля 1941 года немецкое командование, достигнув определенных оперативных успехов в приграничных сражениях и полагая, что основные силы Красной Армии на центральном направлении разгромлены, нацелило на Смоленск свои танковые группы, объединенные для удобства управления в 4-ю танковую армию под командованием фельдмаршала фон Клюге. Гитлеровцы были уверены, что на подступах к Смоленску они уничтожат оставшиеся соединения Красной Армии, прикрывавшие московское направление, и беспрепятственно устремятся к столице СССР. Это были дни, когда советское военное руководство, проанализировав тяжкие события первых двух недель войны и вскрыв стратегические замыслы немецкого генерального штаба, спешно подтягивало на угрожающие направления армии резерва Ставки. Маршал Тимошенко, приняв командование Западным фронтом, простершимся от Идрицы на севере до Речицы на юге, вместе со своим штабом и под руководством Ставки Верховного Главнокомандования напрягал усилия для стабилизации линии обороны за счет выдвигавшихся на запад 6 армий резерва и отходивших со стороны Бобруйска весьма ослабленных соединений 4-й армии. В этих целях в полосе фронта были предприняты контрудары двумя механизированными корпусами, имевшими в своем составе около 700 танков и еще несколькими крупными соединениями. И случилось так, что когда немцы, перегруппировав силы, возобновили решительное наступление в сторону Смоленска, внезапно грянули встречные удары на Лепельском, Борисовском и Бобруйском направлениях. Это явилось для врага невероятным и неожиданным. В его войсках началась суматоха. Немецкое командование, почувствовав мощь атак двух мехкорпусов армии генерала Курочкина, спешно устремило для парализации их действий основные силы своего 2-го воздушного флота, несколько танковых дивизий и выбросило в район танкового сражения крупный воздушный десант. За 4 суток упорных боев советским частям удалось перемолоть много живой силы и техники врага и отбросить захватчиков на несколько десятков километров. Наступательные действия механизированных и стрелковых корпусов Западного фронта продолжались до 9 июля. Нанеся немцам тяжелые потери, наши соединения совместно с частями, которые пробивались из вражеского тыла, нарушили расчеты и планы захватчиков, не позволив им в намеченное время выйти в район Витебска и к Днепру у Орши. На второй день, 10 июля 1941 года, началось историческое Смоленское сражение на кратчайших путях из Белоруссии к Москве. В этой битве, как потом станет ясно, советские войска остановили самую сильную вражескую группу армий «Центр». Почти на 2 месяца противник вынужден был перейти к обороне впервые в ходе Второй мировой войны. Именно Смоленское сражение положило начало крушению гитлеровского плана молниеносной войны против СССР.